Господи, мы своими сердцами, своими душами, своей верой приходим к Тебе. Мы знаем, что Ты здесь. Ты здесь для нас, потому что Ты любишь нас. И как мы уже слышали, мы можем быть слепы, мы можем не видеть духовной реальности. Мы можем унывать, мы можем смущаться, у нас могут опускаться руки, мы можем роптать, быть недовольными, чувствовать, что жизнь несправедлива, ты с нами поступаешь не так, как нужно. Это признаки нашей слепоты, мы не понимаем Твою любовь, Господи. И мы сейчас просим Тебя, пожалуйста, пусть истина Твоя открывает глаза нашего сердца. Пусть истина глубоко просвещает наше сердце, чтобы даже для самых глубинных, самых сложных вопросов у нас был свет, свет истины Твоей. Может быть, не ответы на все наши вопросы, но опора на Тебя и спокойствие в Тебе, чтобы Тебя было нам достаточно, и то, что открытое Тебе было достаточно для того, чтобы проходить любые туманные и очень темные моменты в нашей жизни. Мы славим Тебя, Господь, и мы просим Тебя, пожалуйста, говори к нашим сердцам. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Сегодня мы продолжаем серию проповедей «Сердце Иисуса Христа в Евангелиях». Я лично соскучился за этой серией. Эта серия посвящена тому, чтобы исследовать четыре Евангелия хронологически, то есть все четыре как бы параллельно, текст за текстом, в хронологическом порядке выставляя их. И цель этой серии – вглядеться не просто в какие-то культурные моменты, в что-то, как Иисус с фарисеями говорил, понять, там есть сложные разные вопросы, очень важные вопросы, очень практичные для нашей жизни вопросы. Это мы тоже, конечно же, обратим на это внимание, но более всего наша цель – это посмотреть на Иисуса Христа. Посмотреть на то, какой Он. Он живая личность. Он личность, с которой у нас самые важные отношения нашей жизни – это с Ним. Даже если это у кого-то отношения никакие, извините за это слово, очень абстрактные, очень формальные, поверхностные, это все равно отношения, и это все равно самые главные взаимоотношения нашей жизни. Они, может быть, в плохом состоянии. Но у кого в лучшем состоянии, кто покорился Евангелию, кто спасен, тот является его последователем, имеет право называться христианином, если покорился Евангелию, если его жизнь меняется. Это Сын Божий, мы дети Божьи становимся, и это, очевидно, самое главное отношение. И мы хотим видеть Христа таким, как Он есть, хотим глубже узнавать Его. Мы для того, чтобы мы больше любили Его, для того, чтобы наши отношения с Ним были живыми, для того, чтобы наше сердце очень трепетно, оно было живым по отношению к Нему, чтобы оно трепетно откликалось на Него, чтобы Он не был просто частью нашей религиозной системы. Поэтому мы ныряем в Евангелие, мы проводим время и вот сейчас продолжаем. У нас начинается, по сути, рождественский период, исходя из того, о чем мы будем сегодня читать. Праздник Реформации плавно перетекает в Рождество, которое у нас будет длиться долгий период времени, несколько месяцев. Сегодня мы исследуем Евангелие от Луки, первую главу с 5 стиха уже. С 5 по 25 стих. Тема или название этой проповеди, или суть этой проповеди – величие Мессии, которое сияет через родителей Иоанна Крестителя. Мы будем сегодня читать текст, который посвящен родителям Иоанна Крестителя, и мы постараемся понять величие Мессии через них. Мы постараемся вглядеться в драгоценность нашего Господа через величие, которое связано с Его свитой. Он царь, у Него есть свита, Он Господь, у Него есть слуги. Есть величие, которое связано с этими слугами. И через это мы постараемся вглядеться в Христа. В этом тексте об Иисусе ничего не написано, или практически ничего. Но это не значит, что там ничего не написано. Мы посмотрим на слуг нашего Господа, мы постараемся как бы подняться на цыпочках и через их плечи, через то, что с ними происходило, через то, что они переживали, мы постараемся не просто смотреть на них, на этих слуг, но на Господа посмотреть. Это похоже, как Закхей, если вы помните, был такой начальник мытарей, когда он хотел видеть Господа, и большая толпа окружала дорогу, по которой шел Иисус, и он не мог найти, он взобрался на смоковницу, на дерево, чтобы оттуда посмотреть на него. Вот подобным образом мы постараемся приподняться в наших душах, как-то вознестись в наших сердцах, чтобы увидеть красоту Иисуса Христа. Красоту, которая, она как бы отражается в тех событиях, в тех переживаниях, в том величии, которое связано с слугами Его. Иоанн Креститель был слугой нашего Господа, он был последним из пророков Ветхого Завета. Иисус сказал, что это самый величайший пророк Ветхого Завета. Он величественнее Моисея, он величественнее в своем служении, чем Илия, сотворивший колоссальные чудеса, чем Давид, который пророчески в псалмах говорил о Христе, чем Исаия, Иеремия. Иоанн Креститель назван Христом самым величественным пророком. И мы посмотрим на его родителях, на его родителей, на то, как им было предсказано рождение Иоанна Крестителя, чтобы увидеть красоту нашего Господа. Вот этот текст Евангелия от Луки, 1 глава с 5 стиха, описывает обстоятельства рождения, ну или обстоятельства, которые предшествовали рождению Иоанна Крестителя. Только евангелист Лука их пишет. Ни Матфей, ни Марк, ни Иоанн не упоминает о том, как происходило Рождество Иоанна Крестителя. Лука по Божьему решению очень детально все исследовал, очень обстоятельно написал, как хороший такой историк. И этот текст знакомит нас с родителями последнего ветхозаветнего пророка. Величие, которое мы увидим, которое связано с этим последним пророком, даже с его родителями, с пророком, который предваряет, предшествует приходу Мессии, это величие указывает нам на величие приходящего Мессии. Вообще, это величие, которое мы там увидим, и события, которые происходят, разные очень там моменты в них будут. Все это как для человека, который верит, для человека, который воспринимает Божье Слово серьезно, другими словами. В то время, в первые века, и сегодня уже по-другому, для нас это шаги, мы слышим шаги приближающегося Мессии. В первом веке Он пришел на землю, сейчас мы ждем Его, когда Он придет за Своей Церковью, и потом вместе с ней придет на землю. Мы через это слышим эти потрясающие, благословенные шаги приближающегося Мессии. И еще один момент. В этом тексте описана напряженность сердца Захарии и Елисаветы, родителей Иоанна Крестителя. Они были в тяжелой ситуации, мы прочитаем ее суть. Это рождало напряжение их сердца, когда одна вещь, кажется, противоречила другой, и это было очень трудно. Это было напряжение их понимание Бога, это было напряжение в их вере, напряжение веры, когда было сложно верить, когда было сложно сориентироваться, это было напряжение в их служении, это было напряжение в их жизни вообще и в жизни в обществе, в котором они жили. То есть они были в такой ситуации, в которой они как бы почувствовали, они как в тупик попали. Они не понимали, почему с ними это происходит. Они стали как бы перед стеной собственного несоответствия, что что-то в жизни говорит им о том, что как-то не в их власти все, что-то Бог делает с ними не так, как они ожидают, не так, как по их логике, даже библейской, должно происходить. Они испытывают вот этот вот духовный кризис. Кстати говоря, год назад я несколько проповедей говорил о духовном кризисе, о вот этой стене несоответствия, о непонимании, что происходит. И посмотрите, какой год после того был у нас. Сплошная стена несоответствия, сплошное напряжение веры, сплошное напряжение сердца. Очень трудный год. Но несмотря на это напряжение, родители Иоанна находили утешение в Господе. Когда они находили утешение в этой даже напряженности, они демонстрировали драгоценность Бога. Что для них Бог дороже, чем обстоятельства их жизни, чем то, происходит ли их жизнь нормально, в кавычках, ну так как все люди ожидают, должно быть нормально. Христа или Бога для них было достаточно, и они это показывали. И в этом величие, даже в их страдания, их жизнь указывала на то, что Бога достаточно, и Бог настолько велик, что с ним можно идти через не просто туман, через тьму. Вот о чем этот отрывок, удивительный отрывок. Давайте начнем его читать, и стих за стихом мы будем просто разбирать и стараться понять сияние нашего Спасителя через родителей Иоанна Крестителя. Пятый стих. «Во дни Ирода, царя Иудейского». Это время относится к царствованию Ирода Великого. Может быть, вы помните, в ранних проповедях говорил о нем, что это человек, который очень любил власть, очень переживал, если потеряет ее, очень хотел прославляться, поэтому строил разные очень величественные архитектурные сооружения. На одно из них мы сегодня посмотрим. И он настолько переживал за свою власть, что он убивал людей, которых подозревал, что что-то они могут претендовать. Он убил своего сына, он убил свою жену, и не только их. Это был такой царь. Царь этот относился к иродианской династии. Он был основоположник этой династии. Правил с 37 года до Рождества Христова по 4 год. То есть, когда Иисусу было 4 года, этот царь умер. Именно он преследовал Христа. Считается исторически, что он не был евреем, он был идумеем, язычником. И он был потомком Исава, если кто помнит ветхозаветную историю, Иаков и Исав. Был жестоким, хитрым. Это уже была проблема, то, что такой не иудейский царь правил в Иудее. Это уже тут можно остановиться и рассуждать над этим. Любил богатство, любил помпезное строительство, любил прославление имени своего. Сегодня большинство руин, которые есть в Израиле, они относятся к строениям, которыми занимался именно Ирод. Очень многие к тому относятся, к периоду его правления. Один из самых его величественных и известных проектов – это был храм. Иерусалимский храм, который перестраивали, расстраивали. На осуществление этого проекта ушло несколько десятилетий. Даже после смерти Ирода, по планам Ирода, храм еще долгое время достраивался. Честно говоря, он так и не был закончен. В 70-м году он был разрушен, 1 века. Это вот кто тогда царил? В дни Ирода, царя Иудейского, это происходило. Был священник из Авиевой череды, или смены, именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Захария, очень интересно, что значит имя его. Буквально это означает «Иегова помнит» или «Бог помнит». Тут важно заметить, что 400 лет уже прошло с момента последнего пророка, которого Бог посылал в Израиль. 400 лет – колоссальное количество времени. Представьте себе 400 лет назад, знаете ли вы кого-то из своих потомков, и представляете ли вы ясно, как жили люди здесь, на этой территории. Ну, достаточно смутно, и потомков мы не знаем. 400 лет, когда люди столько проживают, кажется, что они приходят к таким, ну, как минимум, ощущениям, до этого вообще никогда не было. Какие пророки вообще, о чем идет речь? Совсем другой стиль жизни. Но Захария своим именем, он был неспроста так назван, он своим именем, по сути, возвещал: «Бог помнит». Он молчит, кажется. Кажется, странный период жизни. Кажется, весь народ стал перед стеной несоответствия, тупиком, непониманием, вот этим напряжением в вере. Бог с нами или не с нами? Что происходит? Римляне захватили нас. Ирод, царь, идумеянин, правит над нами. Это все очень неправильно, так не должно быть. Пророчества говорят о другом. Не это должно происходить с благочестивым избранным народом. Все, кажется, неправильно происходит. Но есть вера. Имя Захарии как раз и возвещает, и Иегова помнит. Он не забыл, он не отвернулся. Это не происходит без его ведома. Это не случайно. Бог что-то делает. Мы это не понимаем. Для нас это тупик, но не для него. Для нас это стена несоответствия, но не для него. Он все знает. Он ведет. Это драгоценная истина. Он был из Авиевой череды. Речь идет о священстве, которое служило в храме. Это священство еще в Ветхом Завете описано в 1 Паралипоменон в 24 главе. Нет возможности читать. Там описано, что это священство было организовано, было 24 череды, смены, другими словами. Эти 24 группы священников служили дважды в год. Каждый раз, когда они служили, эта продолжительность была одна неделя. То есть Захария дважды в год приходил с другими священниками, служил в храме в течение одной недели. Авиева череда была, кстати говоря, восьмой, 1 Паралипоменон 24:10. И в те времена в этом служении было задействовано 18 тысяч священников. Когда мы представляем себе храм, нам легко представлять это, недостаточно величественно, но, во всяком случае, я так склонен представлять, может быть, вы не так. 18 тысяч священников, которые должны были быть на содержании у израильского народа, я точно не знаю, были они или нет, скорее, я думаю, что нет, чем да. И они служили, приходя в Иерусалим, служили. В течение недели служило 750 священников. Захария был один из 750 священников, который всю свою жизнь, от определенного возраста и до определенного возраста, он приходил и служил там с этими священниками. Служение, вы видите, это уникальное служение. Это те люди, которые совершали жертвы в храме, это те люди, которые заходили внутрь храма и воскуряли там фимиам прямо перед завесой. Мы посмотрим еще на схему храма. Они очень-очень были близки к Богу. Первосвященник заходил один. Первосвященник должен был быть в Израиле. Даже с этим были проблемы в Израиле. Он не был один, но он однажды в год должен был заходить туда за завесу и там служить. Но священники были очень приближены к тому, к этим святыням. Это уникальное, благословенное служение. В этом мы уже видим некоторое величие, которое Бог дал испытывать Захарии. Жена его написана, она была из рода Ааронова. Аарон был брат Моисея, и он, от него происходил священнический род. То есть священники должны были быть все потомками Аарона, из другого, не то что колена, это Аарон был частью одного колена, но вот только его род, только его племя могло быть священниками. Не только Захария, но и его жена принадлежали к роду священническому. Это слуги нашего Господа. С ними происходили благословенные события, они совершали благословеннейшее уникальное служение. Мы уже видим это величие, и мы думаем, приподнимаясь на цыпочках, о нашем Господе. Вот через кого Господь устраивал свой приход, вот от кого рождался последний пророк, который в суть его служения было как раз говорить: «Мессия приближается, приготовьте свои сердца». 6 стих. «Оба они, и Захария, и Елисавета, были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно». Очень интересный стих. Стих, который можно легко понять неправильно. Понять неправильно так, что какие-то люди жили абсолютно святой жизнью на земле. По всем заповедям поступали, по всем уставам беспорочно, без порока, то есть идеально. И были праведны перед Богом. Некоторых людей считают святыми, например, православная церковь, католическая, подчеркивая как раз этот момент. И протестанты есть такие, которые считают, что можно достичь такой абсолютной праведности, практической святости. Но на самом деле Библия об этом не говорит. Римлянам 3 глава с 9 стиха говорит так. Римлянам 3:9. Итак, что же? Имеем ли мы преимущество, говорят язычники? Или иудеи. Нисколько, ни в коем случае. Ибо мы уже доказали то, что выше написано, что как иудеи, так и эллины, то есть язычники, все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного. Вот как Бог видит нас. Самых праведных, самых святых. Он не видит нас достойными небес, достойными Его святости. Мы радикально отличаемся от Его святости. Нет праведного ни одного, нет разумевающего, правильно понимающего. Никто не ищет Бога в этом мире. Бог ищет людей, Он взывает к их сердцам, и только тогда сердца откликаются на Бога. Все совратились с пути, с Господнего, все ушли. до одного негодны. Нет делающего добро по-настоящему, по сути и постоянно. Нет ни одного. Это то, что Бог говорит нашим сердцам. Я просто читаю Божье Слово. Все совратились с пути. Гортань их, открытый гроб, языком своим обманывают. Кто-то бы сказал, разве это засчитывается, этот грех? С этого начинается. Яд аспидов на губах их, то есть то, что они говорят, как ядовитые такие речи для сердец людей. Уста их полны злословия и горечи, они недовольны, им трудно, они ропщут. Ноги их быстры на пролитие крови, они делают раны для других людей. Разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира. Нет страха Божия пред глазами их. Вот суть их греховности. Они, может быть, не делают больших каких-то грехов по их понятиям. Нет страха Божьего, нет почтения к Богу, нет правильного отношения к Богу. Все согрешили. Но мы знаем, что закон, все, что говорится о том, что такое святость Божья, закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, все закрывают свой рот. И весь мир становится виновен перед Богом. Вот реакция. Каждый, кто выслушает Божье Слово, закроет свои уста и перестанет оправдывать себя. Я лучше, чем те, но я же не сделал больших грехов, но я как-то там все-таки сделал некоторые обряды. Он замолкнет, он поймет. Когда он посмотрит на Божью святость, на закон Божий, который отражает эту связь, он поймет, что и близко мы не там, и близко мы не дотягиваемся до этого. Потому что делами закона, попытками исполнить закон, не оправдается перед ним никакая плоть, ни один человек. Никто своими делами не оправдается, ибо законом познается грех. Закон или Божьи стандарты приходят в нашу жизнь, и они говорят нам только об одном. С тобой все кончено, ты не святой, ты будешь в аду. У тебя нет никакого шанса, у тебя нет выхода, ты в тупике. И тогда человек разрывает душу свою, он беспокоится, он переживает, он по-настоящему понимает, куда движется он, где он будет после смерти. И тогда он смотрит на Христа другими глазами. Он не просто «Христос мой помощник, поможет мою удивительную святость доразвить». Или «Христос показал неплохой пример, и я должен подобным образом». Или он просто что-то там, часть каких-то ритуалов. Он смотрит на Христа, как на Спасителя. «Иисус Христос страдал на Голгофе и пережил мой ад. Он был наказан за все мои грехи там». И только когда мое сердце пронзено осознанием своих грехов, когда я понял, что со мной все кончено, я смотрю на Христа, и я начинаю любить Его, обожать и дорожить Им очень сильно, потому что Он уже пережил мой ад. Мой грех уже наказан. И он говорит, если ты будешь верить мне, если ты будешь следовать за мной по своей вере, то тебе будут прощены все грехи, и ты будешь спасен. Не благодаря твоим заслугам, потому что закон до конца твоих дней на земле будет изобличать твой грех. Утешение в своей самоправедности ты никогда не найдешь. Утешение всегда будет во Христе. И всякий человек, который покоряется этим истинам, Бог святой, я ужасно грешный, по справедливости я должен быть в аду, Бог гневается, и этот гнев будет изливаться для меня в аду. Я ничего не могу с этим сделать, но Иисус решил проявить свою любовь ко мне, пришел и умирал на Голгофском кресте за меня, принял мое наказание, весь страшный Божий гнев был излит на Него, но Он воскрес и говорит мне, я тебя люблю, я хочу твоего спасения, покорись мне. Я умер за все твои грехи. Поверь, что это может принести тебе спасение для твоей души и приносить в течение всей жизни спасение. И я прощу тебя. И так люди обретают спасение. Так им засчитывается праведность Иисуса Христа. Поэтому, конечно, ни Захария, ни Елисавета не были в таком смысле праведны, что они не грешили. Они грешили в своей жизни. Но речь здесь идет о другом как бы определении праведности. Это, они были праведны подобно царю Давиду или подобно страдальцу Иову. Грехи этих людей описаны в Библии. Они не были идеальными. Но кроме этого описана сердцевина их сердца или души. Они стремились к Богу. Они каялись, когда впадали в грехи. Вектор их всегда был направлен на Бога. Их праведность практическая возрастала. Поклонение Богу углублялось в их душе и больше сияло. И поэтому Бог называет их праведными. Они обладали праведностью, есть такое еврейское слово «там», там праведностью, то есть не идеальной праведностью, но праведностью, которая определяла вектор их сердца, вектор их души. Там нет идеального совершенства, но там есть верная направленность сердца. Там есть возрастание практической праведности. Происходит это благодаря Евангелию. Покорны ли вы Евангелию? Имеете ли вы спасение? Засчитана ли вам идеальная праведность Христа? Обладаете ли вы потом доказательством истинности вашего спасения, а именно возрастающей практической праведностью, которую имели Елисавета и Захария? Они имели это подтверждение истинности их веры. Они утешались Богом, они преклонялись перед Ним. Только такие люди в Библии называются праведными. Поэтому мы уверены, что слуги нашего Спасителя происходили из благословенного рода, испытывали тяжелое переживание в своей жизни и утешались Христом, потому что Бог называет их праведными. Люди, которые не направляют свою душу к Богу, не называются Богом праведными в Ветхом Завете. Кроме этого, мы видим, что эти слуги, им дано было уникальное служение, и они обладали праведностью там, перед Богом. 7 стих. Между 5, 6 и 7 есть напряжение. Вот, может быть, вы видели когда-то, может быть, в школе эксперимент, когда два диска так раскручивались, и там были 2 металлических шарика, между ними простреливала искра, и потом быстрее, быстрее, быстрее. Есть еще разные другие электрические приборы, между которыми есть такое электрическое поле, электрическое напряжение. Есть такие лаборатории, в которых очень высокое напряжение, и люди, когда там работают, если они здороваются друг с другом, то когда они подносят руки друг к другу, то на каком-то расстоянии, там 5 сантиметров или меньше, между руками пробивает искра. Они находятся, там есть магнитное, электромагнитное поле, и люди находятся на разных расстояниях от источника, и поэтому сила этого поля меняется. И поэтому, когда меняется сила поля, по-простому, грубо говоря, плюс и минус, то между ними возникает вот это напряжение. То есть, между 5, 6 и 7 стихом там есть напряжение. Если вы открыли свои Библии, я вам умоляю вас это делать во время проповеди. И умоляю вас делать пометки. Сделайте там эту пометку. Между этими стихами здесь библейская напряженность. Эти люди были праведны. Но 7 стих описывает, что с ними происходило то, что происходит с безбожниками мерзкими. В их жизни происходили странные вещи. 7 стих. У них не было детей. Сегодня для нас, ничего это почти не значит. Не было детей. Не все могут иметь детей. Ничего особенного. Но в то время, в понимании людей, это очень много значило. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, она не могла рожать. И оба были уже в летах преклонных. То есть речь идет о 2 старичках. Они не очень, уж очень были дряхлыми, потому что все еще муж служил священником, но она была неплодна. И это обычно в израильском народе рассматривалось многими как знак Божьего проклятия или немилости. Вот как на это смотрели. В 25 стихе, там вы можете увидеть, что Елисавета, когда забеременела, она хвалила Бога, что Он снял с нее поношение. То есть она жила в народе, который поношение в сторону ее распространял. То есть ее поносили, о ней очень плохо и едко, и язвительно, и унизительно говорили о ней, о нем, какой он священник, что он, как это вообще может быть, да у них детей нет, да Бог их проклял, да они безбожники, да наверняка у них там есть мерзкие страшные грехи в тайной их жизни. Бездетность по тем представлениям, и достаточно на Библии отчасти основывали эти представления, смотрелось как что-то позорное, омерзительное даже, знак Божьей немилости. Левит, 20 глава, с 19 стиха, можете себе на полях там написать, Левит 20, 19, 21, вот что написано. «Наготы сестры матери твоей, то есть твоей тети, и сестры отца твоего не открывай». Речь идет об интимных сексуальных отношениях. «Ибо таковой обнажает плоть свою, грех свой понесут они». То есть подумайте просто, а уровне как бы развращенности и вообще мерзости греха, о котором идет. В каком контексте говорится о бездетности? «Кто ляжет с теткою своею, тот открыл наготу дяди своего, грех свой понесут они, бездетными умрут». За какие грехи бездетность? «Если кто возьмет жену брата своего», поняли, да, у тебя есть брат, у него жена, и он будет с ней как с женой жить, это гнусно, это мерзко, это отвратительно. «Он открыл наготу брата своего, бездетны будут они». Вот один из текстов, который описывает бездетность и то, почему она происходит. Поэтому между 5, 6 и 7 стихами находится библейская напряженность. Захария и Елисавета были из особенного рода, несли уникальное служение, были праведны перед Богом, и при этом Бог не дал им детей. Это привело к подозрениям в народе, унизительным словам, унизительным взглядам, вообще к несправедливому отношению людей к ним. Можно легко представить, как сердца Захарии и Елисаветы временами мучились вопросами о том, почему Бог так поступает с нами. В то время как грешники имеют ребенка, и не одного имеют. Это была их библейская напряженность, напряженность в их сердце. Это была их стена несоответствия. Эта стена смиряла их, сокрушала их. Они не могли опереться на признаки, видимые признаки своей благословенности. Эта напряженность учила их надеяться не на внешние признаки их благословенности, но только на Господа. Эта напряженность, этот тупик духовный учил их утешаться только Богом. Не мнением людей, не успехами в глазах людей. Этот тупик учил их ждать встречи с Мессией, больше, чем встречи с благополучной жизнью. Бог им нужен был больше, чем просто благополучная жизнь. Неблагополучие в жизни рано или поздно в тупик завело их и сказало: благополучие ты не получишь, не будет у тебя детей, тебе не светит, ты стареешь, в этом возрасте уже редко беременеют, а в этом уже не беременеют вообще. Поэтому на этом пути этого напряжения им нужно было возложить надежду на Бога, чтобы быть праведными. Они названы праведными, значит, они возложили надежду на Бога. Подумайте, с какой напряженностью вы сталкиваетесь. Что ваше сердце переживает, какие обстоятельства, что странного происходит в вашей жизни. Может быть, к вам братья и сестры не так относятся. Кто-то один, может быть, пастор, может быть, какой-нибудь служитель, может быть, несправедливость на работе, может быть, здоровье что-то не так, может быть, самые разные вещи, с родителями что-то. В рамках всей Украины, посмотрите, не стена ли это несоответствие? В нашей стране наибольший процент из всех советских, бывших советских республик евангельских верующих. И вот что происходит у нас в стране. Разве это правильно? Разве не должно быть наоборот все лучше и лучше? А мы переживаем такие катаклизмы. Что странного в вашей жизни? О чем задается вопросами ваше сердце? Что вам кажется несправедливым или не очень правильным в вашей жизни? Елисавета и Захария переживали. У каждого из них было это напряжение и в сердце, и эта семья переживала это. И у каждого из нас есть библейская напряженность. Может быть, мы ее еще на каком-то периоде не обнаружили, но мы обнаружим. Каждый из нас это постоянно переживает. Со стеной нашего несоответствия мы сталкиваемся. В тупики попадает наше сердце. У Бога есть определенный замысел, почему Он так делает. Потому что у этой стены, у этого тупика есть только одно утешение. Сначала мы трепыхаемся, мы боремся, мы пытаемся решить проблемы, потом не так, вот так меняем стратегию, потом меняем стратегию на эту, потом такой план, что-то получается, не вышло, ну это просто тут нюанс, мы его поменяем, мы сражаемся, потом мы уже устаем, мы можем роптать, мы можем раздражаться, мы можем быть недовольными, кто-то может застрять в таком состоянии, печальное состояние. Но кто идет дальше, кто борется, кто ищет Бога, тот в один момент поймет, никакие стратегии, это иллюзия. Мне Господь нужен. Бог делает эти обстоятельства в моей жизни, чтобы я уповал только на Него, чтобы я видел Его свет в своей душе, чтобы утешение было только в драгоценном Господе Иисусе Христе. Без решения этой странной вещи в моей жизни. Как бы я хотел, чтобы каждый из нас в этом зале испытывал не только тупики, но и утешение такое в Боге. Когда бы решение тупика уже не обязательно требовалось и принималось бы от Бога спокойно. Не как спасение от самой главной проблемы. Спасение найдено, оно в отношениях со Христом. А как просто дар от Бога, который дается. Слуги нашего Господа или приближенные нашего Царя – это люди, которые проходят через страдания. Родители величайшего пророка Ветхого Завета переживали колоссальный вот этот тупик, несправедливость и страдания. Вот какие они слуги нашего Господа. Вот кто приближенный к нашему Богу. Вот кому Бог открыт ярче всего. Вот кто любит Его и знает Его. Вот кто наиболее счастлив в Боге. Тот, кто проходит через страдания, а не тот, кто умело научился лишать себя любого напряжения. Слуги нашего Господа – это люди, которые научились дорожить Спасителем больше, чем своим желанием жить нормально, жить хорошо. Они научились этому, это не сразу им пришло. Это люди, которые переживали глубины человеческой жизни. Они знают человеческую жизнь в грехе, в греховном мире, в страданиях, в боли. И они во всей этой глубине научились утешаться Богом. Это не пластмассовые фанатики, это не такие религиозные люди, которые самовнушением занимаются и просто там провозглашают себе какие-то красивые вещи. Это люди знают жизнь. Они столкнулись с глубинами страданий в жизни. И там они нашли ответ в Боге. И поэтому они имеют глубокую такую опору для своего сердца и настоящую жизнь. Поэтому даже в тех испытаниях они имеют покой, они имеют радость, они имеют удовлетворение, и они сияют Богом. Их жизнь демонстрирует, Христа достаточно, потому что Он драгоценнее, чем вся моя жизнь, чем все мои желания, чем все мои мечты, претензии или притязания. Он дороже. И это не слова, Он реально так утешает, Он как пища небесная, утешает, удовлетворяет, насыщает твою душу, и тебе уже не нужно, давай разберемся и решим, кто там был неправ, давай восстановим справедливость. Нет, это все должно быть решено. Может быть, ты будешь это делать, но совсем с другим сердцем. Не потому, что тебе это нужно, иначе ты не можешь это терпеть. Ты спокойно это принимаешь. Ты будешь там действовать ради явления славы Божьей, ради того, чтобы помочь брату или сестре, или неверующему человеку. Не для того, чтобы получить что-то для себя, просто для того, чтобы волю Божию исполнить. Таковы служители нашего Царя, таковы герои веры. И это говорит удивительные вещи о Иисусе Христе. Иисус или Бог не побоялся являть Себя в этом мире через настоящих реальных людей, живущих реальными жизнями, со всей перипетией человеческой жизни. Он не побоялся решить сиять своей славой через тех, через кого кажется, какая слава. Кажется, слава – это на троне быть, это иметь власть, это иметь красоту физическую, обладать богатством, знакомствами. Вот там сияние. А он выбирает людей совсем не таких. Он не выбрал Ирода, он не выбрал первосвященника. Он выбирает священника и его жену, и притом опозоренных. Опозоренную семью, чтобы там привести через этот род своего величайшего пророка. Это величие Бога. Он может избрать людей, которые противятся Ему, и говорит, через этих людей, которые противятся Мне, вообще человечество, явлю Свою славу, их сердца будут покорены Моей красотой. Я не сделаю из них роботов, которые будут по тумблеру моему, я нажал, они приняли такое решение, потом такое, и я стану и говорю, смотрите, я великий, они все как роботы действуют, я дам им свободу, они будут действовать, они могут мне противиться, они могут противостать против меня, но в конце концов все равно моя слава будет сиять, в конце концов все равно миллионы людей будут любить меня больше своей жизни, в этом величие Бога. Величие Бога не в том, что Он как бандит какой-то на улице подходит, и у Него просто мышцы больше, и Он заставляет человека сделать то, что Он ему повелевает, потому что Он угрожает ему своими мышцами. Нет, Он приходит совсем не так. Он не давит и Он не угрожает. Хотя Он обладает самыми, извините, большими мышцами, самой огромной силой, но Он говорит, я все равно позволю людям противостоять, не слушаться, но это но явлю свою большее величие, чем величие просто силы, величие своей красоты, которая пленит сердца этих людей, которые борются со мной. Мы видим это, когда становимся на цыпочки в нашей душе и смотрим через Захарию и Елисавету. Когда смотрим на них, Господи, неужели через них? И он говорит, да. И мы видим там сияние Иисуса Христа. И он здесь с нами, в этом зале. И мы с вами тоже. Ни цари, ни вельможи, ни самые знаменитые люди на земле. И это нормально. Все правильно. Господь избирает простых людей, которые попадают в тупики, жизнь которых, кажется, рушится в какой-то момент. Но Он хочет, чтобы в эти моменты мы были очарованы им и потом жили и демонстрировали это. Поэтому, когда мы попадаем в тупики, будем славить Господа за это. 8 стих. Однажды, когда он, напомню, о ком мы говорим, Захария, в порядке своей череды, в свою смену служил пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. То есть мы видим здесь, что был брошен жребий среди 750 священников. И жребий выпал на Захарию, для того, чтобы он служил в храме и кадил там. Нам нужно немножко разобраться, о чем идет речь. Давайте посмотрим несколько картинок, которые у нас есть. Первую покажите, и я несколько слов перед этим еще скажу. Постройка этого храма, мы уже упоминали, была начата Иродом Великим в 20 году до Рождества Христова. Он все еще находился в процессе расстраивания в то время, когда Захария там служил. Он не был завершен, и в 70-м году он был разрушен. Он был сооружен из таких массивных каменных блоков, которые были украшены золотым орнаментом. И это было одно из самых впечатляющих строений мира того времени. Размеры некоторых только камней храмового комплекса, это был не просто отдельный храм, это был целый комплекс различных строений, которые были связаны с служением в храме. Один из таких блоков составлял в метрах 12 метров на 3,6 на 3,6. То есть можете себе представить, 12-метровая глыба в длину и почти 4 на 4 метра. Вот были такие даже камни, которые обтесывались для того, чтобы они хорошо друг к другу подходили. Из этого этот комплекс строился. Строения храма были сделаны из полированного белого мрамора, что в то время была большая редкость. Восточная стена огромного главного здания была полностью покрыта золотыми пластинами. Вся стена была покрыта золотом. И когда солнце на восходе вставало, оно светило, и эти пластины просто сияли таким ярким, желтым, золотистым светом. И уже издалека, за километры, можно было видеть это сияние. Строение было потрясающим. Вся храмовая гора, то есть храм был построен на горе, и эту гору Ирод Великий решил расширить инженерными такими сооружениями, с помощью опорных стен. Вот эти стены как раз и строились из таких еще огромных глыб. Там были арки сводчатые. И таким образом этот храмовый двор на вершине горы был очень увеличен. То есть, когда мы смотрим на это, вы можете увидеть здесь, что вот это все одна-двухэтажные дома. Это Иерусалим, столица иудеи. И вот размер этой храмовых сооружений, этого комплекса, и вот там в центре вот это храм. То есть это было колоссальное строение. Захария служил в таком храме. Ничего такого большого и уникального не было в Иудее. Более того, он был избран служить внутри храма. Давайте посмотрим некоторые другие еще картинки, которые показывают нам величие этого храма. Огромные стены, Мы видим, то есть размер удивительный. Вот здесь внутри вы можете увидеть, когда заходили с этой стороны или вот с этой. Вот здесь был жертвенник достаточно большой, на котором были все сожжения. Тут были еще некоторые приспособления, нужные для служения. И вот это вот был храм, внутрь которого заходил этот священник. Туда зашел Захария, и там именно воскурял такой фимиам, такой дым возносился с определенным запахом. И в задней части, там дальше, там было святое святых. Это храм, это храмовое сооружение уже было большое, тут уже было несколько этажей, оно отличалось от храма Соломона, оно было очень величественное. Следующие картинки, если вы посмотрите, показывают чуть по-другому. Вот этот жертвенник, он был достаточно большой, и вот сюда заходил священник служить. Дальше. Еще одна картинка. Вот люди, видите? Это люди. Вот они маленькие такие, палочки, можно сказать. Вот здесь, по-моему, это жертвенник. То есть размер храма. Это было впечатляющее сооружение. Он был не маленький. Дальше. Это двор, можно назад? Это двор, в котором Иисус миновщиков, помните, выгонял. Это двор, в котором Иисус проповедовал свою последнюю проповедь не один раз, когда Он говорил, что историю израильского народа изображал. Помните, как был человек, у него был виноградник, и он отдал слугам, и потом ушел, и виноградари не отдавали должное, потом он послал слуг, они убивали этих слуг, или там избивали, потом послал сына, и они убили его. То есть он проповедовал там итог истории израильского народа, что со всеми пророками так поступали, всех пророков убивали, их не воспринимали, и Иисус говорит, и моей души ищут, то есть как бы его убили в конце концов. Здесь была его последняя проповедь, здесь много событий произошло. И вот здесь вход в храм, вот здесь жертвенник, и вот этот сам собственно, храм. Еще одна картинка, вы можете посмотреть на то, как следующая, то есть просто тоже размер, следующую картинку можно? Размер жертвенника, и это картина, которая изображает, как был разрушен храм. Иисус в Матфея в 24 главе, во 2 стихе сказал, не останется здесь камня на камне. Мы дойдем еще до этого отрывка, но теперь мы понимаем, когда они выходили из этого комплекса, который, эта стена сияет золотом, и много поклонников, которые приходят из разных стран, и много жертв совершается, очень, и, к сожалению, много религиозной суеты и всяких вот этих вот продаж, перепродаж, коррупции такой. И они говорят, Господи, видишь ли стены этого храма, величественный, рассвет Бога поклонения в Израиле. И Иисус говорит на это, не останется здесь камня на камне. В храме ни один камень не будет лежать один на другом, будет полностью разрушен. И эти слова были буквально исполнены в 70-м году. Римский военачальник Тит соорудил огромные деревянные платформы, окружил этими платформами строение храма, нагрузил их деревом, другими горючими материалами, и затем все это поджег. Температура была такой высокой, что камни, из которых были построены стены, крошились. После этого все камни, которые остались, они были просеяны, чтобы извлечь из них расплавленное золото, которое расплавилось, затекало между этими раскрошенными камнями. Затем эти камни были все просеяны, было извлечено золото, оставшиеся руины были просто сброшены в Кедронскую долину. Предсказание Христа сбылось. В таком храме Захария служил. В таком храме по жребию он был избран служить, уникальная возможность среди 750 священников. Из-за большого количества священников такую возможность священник мог иметь только один раз в жизни. Никогда второй раз жребий не бросался среди этих уже людей. И некоторые никогда в жизни не получалось им послужить в храме. Можем себе представить, в году только два священника могли это сделать. Их было 750, вы можете посчитать. Поэтому это был величайший момент во всем священническом служении Захарии. Фимиам должен был постоянно воскуряться, то есть дыметь там в храме. Это был символ молитвы и преклонения сердец иудеев перед своим Богом. Это Богом был замысленный такой обряд, который должен был на самом деле отражать то, что из сердец людей происходит. Обряда абсолютно недостаточно. Бог нигде не говорит, что совершаемый обряд дает благодать, и она автоматически засчитывается всем людям, у которых сердца непонятно куда дымят или куда устремляются. Ни в коем случае. Ни один обряд в Библии не был дан для того, чтобы оправдать сердца, которые не преклоняются перед Богом. Ни один обряд. Ни в одном обряде никогда в Библии не описана какая-то сила, которая может что-то сделать с человеком, дать ему какой-то статус, какое-то положение, какие-то благословения, если сердце этого человека не изменяется. Любой обряд в Библии, он должен был проповедовать людям, что должно было происходить в их духовной реальности, в их сердце перед Богом, в их понимании Бога, в их отношениях с Богом, в их решениях, в их воле, в том, по поводу чего трепещет их сердце, что ценит их сердце. Сегодня мы можем видеть, да не только сегодня, за историю христианства мы можем видеть просто рассвет того, что куча религиозных обрядов изобретены, и люди подходят к ним как к некому заменителю вообще живых отношений с Богом. Как некой взятке, которую они дают Богу для того, чтобы Он обеспечил им то, что они хотят. И это пустая религия. Братья и сестры, это ничего не значит. Бог об этом ясно говорил. Он говорил о жертвах израильского народа, потрясающих, идеально сделанных жертвах. И Он говорил, мне омерзительны ваши жертвы. Но они же правильно все были сделаны по закону и так далее. Но Бог ищет больше сердца человека, чем это. Поэтому этот Фимиам должен был проповедовать израильскому народу, что из сердец должен этот Фимиам поклонение и молитвы проистекать. Жизнь должна подтверждать, быть как бы наполнена плодами этого преклонения перед Богом. И тогда там в храме этот Фимиам как бы напоминал Богу, хотя Бог все видит и слышит, но что Господи, вот мы поклоняемся Тебе. Это то, что должно было быть постоянно там. Священник должен был заходить дважды в день туда, утром и вечером, для того, чтобы поправлять это курение, и перед завесой он должен был там служить. И только один из избранных священников мог это делать утром и вечером, в течение недели. Остальные священники, пришедшие на поклонение, священники стояли во дворе храма, перед храмом, и они ожидали выход священника и его благословение народа израильского, что описано тут чуть ниже в 10 стихе. Если дальше посмотреть, вот следующий слайд, если открыть этот храм и посмотреть внутри, то вы можете увидеть, что вот вход в храм, священник заходит и служит здесь. Вот это курение Фимиама, оно прямо перед завесой храма. Завеса – это похоже на такой тканный, можно сказать, ковер, то есть он был достаточно плотный, за которым было святое святых. Вот здесь было святое святых, вот здесь в храме священник служил, семисвечник, с этой стороны хлебы предложения и воскуряемый Фимиам. А там стоял ковчег с ангелами, которые крыльями накрывали его. И там служил первосвященник один раз в год. Первосвященник, заходя туда, традиция говорит, что у него, ну или исторические сведения, у него были не только бубенчики на краях его балахона, но и к его ноге привязывали веревку. Если он поклонялся Богу, если он был с недостойным сердцем, Бог мог поразить его смертью. Там. И тогда никто не имел права зайти внутрь, забрать тело. Поэтому это та веревка, за которую вытягивали оттуда. Это символизирует, что Бог невероятно святой. Это не просто святое место, а святое святых, то есть невероятно святое. Там это место, конечно, Бог там не жил, понятно, небеса небес не вмещают Бога, и космос весь меньше, чем Бог, Бог сотворил его. Но там Бог как бы проповедует о своем присутствии, о своей святости, которой никто не достоин. И там первосвященник служил, а священники каждый день утром и вечером должны были воскурять вот этот фимиам поклонения Богу. Кстати говоря, вы можете вспомнить, когда Иисус умер, произошло землетрясение, перед этим померкло солнце, было как затмение определенное. землетрясение произошло, воскресли мертвые, которые потом вошли в Иерусалим и проповедовали о Христе. Они воскресли, потом они умерли. То есть это было, Иисус был первый, кто воскрес с воскресением вечным. И еще одно событие произошло. Вот эта вот завеса в храме разорвалась надвое. И это было свидетельство того, что Христос сделал все, и служение в храме больше не нужно. Весь храм вообще проповедовал о Христе. Тут очень много символов, которые говорили о служении Христа. Христос – последняя и единственная совершенная жертва, и поэтому святое святых через Христа стало открыто нам. И поэтому послание к евреям, помните, написано, что ну, если мы дети Божьи, то мы имеем дерзновение приходить к престолу благодати, мы имеем смелость, кроткую, смиренную, трепетную смелость приходить к Богу. Почему? Почему Он нас не испепелит? Почему мы не умрем рядом с Его святостью? Потому что Господь Иисус Христос умер за все наши грехи. И Бог, смотря на тех, которые покорились Евангелию, видит на них засчитанную праведность Иисуса Христа. Эта праведность идеальная и совершенная была засчитана, она засчитывается каждому, кто покоряется Евангелию. И поэтому эта завеса больше не отделяет. И поэтому все дети Божьи названы первосвященниками и царями. Мы все теперь можем служить Богу, находясь там во святом святых. Каждый из нас. И у нас не нужны нам посредники. Нам не нужны служения священников и первосвященников. У нас один посредник только, и это Иисус Христос. Он привел нас к Богу. Он дал нам уникальнейшую возможность быть так близко с Ним и служить Ему. И поэтому никто из людей, никакой пастор, никакой священник, никакой архиерей, никто больше, никакие обряды, никакая церковь не имеет права делать себя посредником между душой человека и Богом. Служение церкви – это служение или любого священника, или служителя, пастора – это служение рядом стоящего человека. Небеса открыты, занавес разорван, и Иисус – посредник между мной и Богом. На мне праведность Иисуса Христа и на тебе. И если я твой пастор, я служу тебе, находясь на одном уровне с тобой, а не делая тебя, ставя себя над тобой или тебя под меня, и говоря, что через только помазанного, особенно благословенного пастыря, ты можешь понимать Бога, ты можешь приближаться к Богу, ты можешь слышать какие-то откровения, но без меня это невозможно. Это ересь. Это неправда, Библия так не учит. Это восстает на служение Иисуса Христа. Вот что мы здесь сегодня празднуем. Мы празднуем наше освобождение, мы празднуем, завеса разодралась. Мы празднуем Иисус Христос, и только Он – основание и суть христианства. Только Он – посредник между нами и Богом. И Он столько подарил нам, и Он столько сделал. Братья и сестры, об этом тысячелетиями Ветхого Завета пророки смотрели в будущее и мечтали услышать этого Христа и Мессию. И мы имеем это. Они мечтали, сколько христиан мечтали иметь Библию, чтобы вчитаться и понять все это величие. Мы имеем Библию. Сколько из них хотело иметь такое священническое служение в народе, и из священников даже первосвященническое служение, а мы это все имеем. Нам даны колоссальные благословения, и все это благодаря только Иисусу Христу. Только Его заслуги. Я не смог удержаться, я не планировал это проповедовать, но смотря на храм, я не смог удержаться просто не говорить о Христе и о том, сколько Он подарил нам. Поэтому у меня нет возможности уже заканчивать, ну, мы продолжим, это обычное дело в моем проповедовании. Но одно скажу, что вот Захария служил здесь, и вот здесь справа от этого жертвенника, вот здесь вот появился ангел Гавриил и начал разговаривать с ним. Десятый стих, а все множество народа молилось вне во время кождения, и они ожидали этого священника вне. Что же произошло внутри, о чем ангел говорил, как он решал напряженность сердца Захарии, какой другой напряженности он привел его в результате, к необычной и странной, к непереживаемой доселе. Мы поговорим с вами через 3 недели. Давайте встанем и помолимся. Господи, нас удивляет не просто наша жизнь, не просто какие-то трудности в нашей жизни, странные вещи в нашей жизни. Нас удивляет и то, как ты решил действовать на земле. Через кого? Каких людей и с какими обстоятельствами ты их награждал, каких людей ты избрал для служения тебе, для того, чтобы быть величайшими пророками, родителями величайших пророков. Господи, это показывает нам просто невероятное величие и Твою красоту. Тебе не нужно быть просто властным и угрожающим, заставляющим, порабощающим, ломающим через колено. Ты бы мог, но ты не хочешь этого. Это противоречит твоему сердцу. Ты обладаешь всей властью, ты являешь ее всей силой, и ты действуешь с ней. Но сердца людей ты покоряешь по-другому. Не только властью, не только величием, но величием своей красоты. И эта красота, Господи, настолько притягательная, настолько пленяющая наши души, что даже когда мы во тьме, даже когда мы в тумане, даже когда мы в тупике, перед стеной собственной неадекватности, даже не решая этого тупика, Господи, мы можем найти утешение в Тебе, надежду, свет для своего сердца, оптимизм, желание жить, желание двигаться вперед. И это такое чудо, это так странно, Господи. Но это происходит, и это сверхъестественно, и это от Тебя. Мы благодарим Тебя, Господи, что даже то, как Ты решил искупить людей, это странно. Ни одна религия не смогла это изобрести, никто из людей не смог это придумать, что Бог послал Своего Сына, чтобы наказать Его за грехи бунтующего человечества. Бог наказал Сам Себя, чтобы простить бунтующее человечество. Это не вмещается в наше сознание, Господи. Это поражает. Вот почему Евангелие для одних – это просто глупость. Другие требуют чудес, третьи требуют философских выкладок. А мы проповедуем Христа и притом распятого. Спасибо, Господь, что во всех этих тупиках никто не может сиять, кроме Тебя. Ничья праведность, ничья самоуверенность, ничьи подвиги, ничьи достижения религиозные не могут сиять. Ни перед кем из людей никто не может преклоняться, никем не может восхищаться, ничьи руки не может целовать. Потому что Ты сияешь, и Ты один посредник между нами и Богом. Славим Тебя за это, Господь. Преклоняемся перед Тобой. Благодарим Тебя за хлеб и вино. Благодарим Тебя за то, что можем поклоняться Тебе, вспоминая о Твоем величии в жертве Твоей. Благодарим, что мы не верим, что сила в вине или в хлебе. Благодать единственно в Тебе, Господи. И через истинную нашу веру Ты даешь нам эту благодать, когда наше сердце тянется к Тебе, к Твоему сердцу. Мы Тебя любим, Господи, и благодарим Тебя. Слава Тебе. Аминь.